Открытая трибуна.
Утро доброе, здравствуйте. Программа «Открытая трибуна» на 98.3 FM. В студии Денис Табаков, вот так зовут меня. Я рад приветствовать нашу дружную аудиторию. Ну и ближайший час мы проведем с вами в одной компании. Традиционно в начале напомню номер нашего телефона 289-99-33. 289-99-33. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. 923-145-1102. У нас прямой эфир, следовательно, ваши вопросы, если они будут возникать по ходу вот течения ближайших 40-55 минут, вы можете смело нам их адресовать. Сегодня мы в этот четверг пообщаемся с гостем программы «Открытая трибуна». Станет этим гостем Ирина Напутинцева, председатель постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по регламенту, член комиссии по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас, Ирина Германовна, в нашей студии.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, я обращаю внимание, что мы с вами сегодня встречаемся в преддверии начала нового учебного года, нового учебного сезона. Остается буквально несколько дней до сентября. Лето у нас заканчивается. И сегодня ряд вопросов будет связан именно с предстоящим новым учебным сезоном. Зачем в школьную программу вводят культурные нормативы и чем питаются ученики в школьных столовых, мы об этом тоже поговорим. Но и первый вопрос, он, пожалуй, касаться будет того, что у нас лето отзвенело, отшумело, дети возвращаются обратно в город. Можно ли подвести итоги детского отдыха этим летом? Вот какие мероприятия, может быть, прошли, запомнились и вам в частности? Где отдыхали дети из Новосибирска?
Ну, я точно могу сказать, что есть такая программа, программа и в городе Новосибирске, и в правительстве, в департаменте, в Министерстве образования Новосибирской области, которая называется «Пятая четверть». Ну, не секрет, что наш учебный год заканчивается в конце мая, в начале июня, и июнь, весь июнь и частично даже половина июля проходят лагеря дневного пребывания на территории большого количества образовательных организаций, где выделяется и дополнительное финансирование на питание, и педагоги организуют различные смены, связанные со спортивной направленностью и с интеллектуальной направленностью, с творческой. Поэтому учебный год, он плавно переходит вот в такое направление отдыха. У меня есть информация, что в Новосибирской области порядка 70 лагерей были предоставлены для школьников, ну, особенно, конечно, для тех детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но и также у других ребят нашего города была возможность побывать в лагерях Новосибирской области. Я знаю, что есть возможность посещать лагерь и «Орленок», и «Океан», и «Артек», которые находятся в разных концах тоже нашей Российской Федерации, на территории различных морей. Я знаю, что действует такой вот проект. Во-первых, работает «Сириус», и туда наши школьники, одаренные, которые являются победителями всероссийских олимпиад, то есть это все лето проходят различные смены, связанные и с искусством, и со спортом, и с интеллектом. Ну и есть инициатива, конечно, родительской общественности, которые вывозят своих детей на территорию, ну, большое количество оздоровительных мест, ну, не только нашей Российской Федерации, но и за рубеж. Но вот в последние годы есть такая традиция, которая появилась у нас в столице нашей Родины. Есть такой проект, называется он «Школы России, партнеры Москвы». И вот в рамках этого проекта те школы, которые имеют инициативу входить в этот проект, они организуют различные смены, там экологические смены, творческие, математические, на территории, ну, интересных мест и таких, связанных с отдыхом. Вот я знаю, что была организована смена в городе Краснодаре, была организована смена на Байкале, была организована смена на Алтае. Ну и у школьников и у родителей. То есть, на мой взгляд, была возможность провести это лето достаточно плодотворно.
Но обширная программа, то есть...
Ну, то есть, возможности и для отдыха они есть. Но самое главное, что и есть информационное поле. Ну да, есть желание, главное, чтобы было желание... Вообще, а кто-то просто, может, на даче отдыхал в Новосибирской области, это тоже неплохо.
Кто-то гостит у бабушки, все это возможно, но наши детские лагеря, самое главное, вот этот вопрос, он беспокоит всех после того страшного пожара в Хабаровском крае, где палаточный лагерь сгорел. Вот наши детские лагеря отвечают всем мерам безопасности, проверяются?
Я знаю, что проверяются, да, проверяются различными службами, различными комиссиями, и вот недавно комиссия выезжала, правительство Новосибирской области, с организацией, с общественниками, с народным контролем, смотрела условия пребывания детей, то есть качество питания, что волнует, конечно, всех, медицинское обслуживание, общение между школьниками, нет ли каких-то там конфликтов между детьми. Поэтому нельзя сказать, что прямо вот так все безоблачно, но тем не менее, когда это все контролируется, вот лето подходит к концу, и слава богу, никаких таких экстренных ситуаций из ряда вон выходящих не было.
Чувствуется, контроль существует.
Да, контроль существует, я могу сказать, по образовательным учреждениям, несмотря на лето, контроль за общественными, за школами города Новосибирской области. Он действует безостановочно. Даже если директор в отпуске, то есть заместители и комиссия обязательно по безопасности, по охране, по подготовке образовательных учреждений там, к отопительному сезону. Они действуют круглогодично.
Ну, у нас уже конец августа, сейчас на календаре, впереди новый учебный год. Каждый год в Новосибирске одна и та же буквально картина, когда родители хотят устроить детей в так называемую престижную школу, и появляются люди, которые обзаводятся для этого фиктивной регистрацией. И здесь вопрос, у нас действительно так разнится уровень образования в разных школах. Как решить эту проблему?
Я могу сказать, что, конечно, уровень образования, он действительно разный, но и уровень качества может быть разный. И, с другой стороны, и уровень требований родителей разный. Все-таки там, где находится, в каком районе, микрорайоне находится школа, и какой запрос или социальный заказ родителей к этому образовательному учреждению, ну, соответственно, наверное, такой результат и дает образовательное учреждение. Вопросы решаются на уровне, опять же, департамента и министерства образования. Во-первых, есть микроучастки, и ни один директор не может не принять, особенно в первый класс, ребенка, который на этом микроучастке прописан. Но, безусловно, мы встречаемся с тем, что родители приносят, значит, документы, у нас нет права там сомневаться в них, ну и, конечно, возникают какие-то конфликтные ситуации, когда потом документ этот недействителен. Но есть органы прокуратуры, есть органы районных отделов образования, то есть всегда этот вопрос можно решить, если цивилизованно обратиться, то... Соответственно, у родителя не будет выбора, как эти документы, ну, привести в соответствие. Если говорить о качестве образования, то я могу сказать, что чаще всего, может быть, это действительно ситуация не только в Российской Федерации или там в городе Новосибирске. Есть образование базовое, есть образование повышенного уровня. Есть запрос родителей и возможность школы организовать участие во всероссийских олимпиадах. А есть школы, где такого запроса нет. И это неплохо и нехорошо. Кому-то нужна математика в университете, кому-то математика нужна в институте, кому-то нужна просто математика в колледже. Это нормально, и чаще всего это, конечно, уровень запроса родителей. То есть я учился, ну, это я могу сказать по школам Академгородка, я учился там в физико-математической школе, и мой ребенок тоже должен туда пойти. А ребенок хочет быть, например, там, актером или военным. И тогда возникает конфликт. Поэтому рейтинг школ, он действительно существует, не только в Новосибирске, и в Российской Федерации, по качеству выступления, поступления учеников, по качеству оценок, так сказать, вот или баллов, среднего балла и сдачи единого государственного экзамена, экзамена в 9 классе, там сейчас и всероссийские проверочные работы. Это действительно есть, и уровень разный. Но опять же, я говорю, надо все-таки связывать с запросом. Если мы живем там в районе Академгородка, это один запрос. Если мы живем в районе, там, в Зельцовском районе или в Кировском, это, и в Ленинском, это может быть другой запрос. Поэтому я думаю, что здесь надо вести такие вот такую пропаганду, общаться с родителями, смотреть все-таки, какие специальности востребованы именно в этом районе, если дальше дети здесь, и, ну, семьи здесь живут. И тогда не создавать, в общем, вот такую искусственную популярность, она тоже действительно есть, что просто мы идем в эту школу, там очень хорошо.
Ну, об этом говорили, да, об этом писали, она престижная, да. Многие считают, да. Да, у тебя может быть под боком не менее,
конечно,
качественное образование.
Особенно начальная школа, когда ребенку нужен просто любящий, хороший учитель.
Но пока главное остается, это по-прежнему прописка, то есть если есть прописка, да, то вы, да, получается, обязаны, вас, да, примут в эту ближайшую школу.
Но это касается, вот у нас, допустим, это касается для первого класса, а дальше при наличии свободных мест. То есть если свободные места есть, то да, если нет, то рядом стоящая школа.
Ну, были случаи, когда уже по информации, там, по нашей информации, жительница Новосибирска Ольга Бакун даже пожаловалась в департамент образования, что вот ее согласно закону, не согласна была с законностью отчисления. Может быть, вы знаете эту историю? То есть, и...
Конкретно эту историю не знаю, но...
Подобных, наверное, несколько
но
было, да?
Подобные истории, когда приносят документы, и в результате проверки мы понимаем, ну, юридические службы понимают, что они недействительны, то есть прописка или регистрация недействительна. Мы стараемся решать эти вопросы мирным путем, ну и, конечно, вот призываем специалистов, обращаемся в органы прокуратуры, чтобы родителям объяснили, что это документ.
А эти дети тогда, получается, на половине учебного года в другую школу
переводятся? Это выясняется чаще всего при приеме документов.
А,
если служба вот, секретариата, она грамотная, то это, конечно, видно сразу. Ну, а дальше, не знаю, я не сторонник, чтобы... такие методы. Раз, если мы уже это просмотрели, то ребенок, я считаю, что остается...
Должен доучиться,
должен доучиться, конечно.
У нас сейчас короткая реклама, далее мы вернемся, поговорим об опорных школах Новосибирска, узнаем, что это такое, где они располагаются и так далее. Мы продолжаем, оставайтесь вместе с нами на 98.3 FM.
Открытая трибуна.
Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Напомню, телефон радиостанции 289-99-33, 289-99-33. Ну и здесь же, кстати, у нас еще и работает WhatsApp, куда вы можете отправить нам ваше сообщение. WhatsApp 923-145-1102, 923-145-1102. В студии сегодня председатель постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по регламенту, члены комиссии по социальной политике, образованию и по местному самоуправлению Ирина Германовна Путинцева, и мы продолжаем общение. Предлагаю поговорить об опорных школах Новосибирска. Прежде всего, понятие, что такое опорная школа, зачем это понятие ввели? Что он обозначает?
Значит, мы узнали об этом проекте в начале этого года. Это проект, который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Министерством просвещения Российской Федерации, Российской академией наук. Цель проекта по документам – это условия выявления одаренных детей, ну и создание условий для их обучения. То есть это своеобразный, мы знаем, что есть «Сириус», который находится в Сочи, где ежегодно проводятся смены, где собираются вот дети, одаренные в разных областях, и в этой среде, так сказать, они обучаются, потом разъезжаются по своим регионам. Вот это такая своеобразная программа, расширить спектры вот это, или как филиалы этого «Сириуса» по всей Российской Федерации. Было отобрано 110 школ, экспертная оценка была абсолютно независимая.
Это по стране, да, 110 школ?
Это по стране 110 школ. Но вообще есть Значит, дальнейшая вот идея. Два дня назад проходила встреча губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, руководителя «Сириуса» Елены Владимировны Шмелевой, и вот я тоже принимала там участие, ну, представители, конечно, там Российской академии наук. И смысл этой встречи, один из вопросов, конечно, один из вопросов был, вот что такое там наука, школа, как соединить, как выстроить вот эту линию от дошкольной до науки, привести наших детей вот в эту научную среду, потому что олимпиадников достаточно в Российской Федерации, но кто-то остается, кто-то почему-то уезжает. Но вот как сохранить вот этот интеллектуальный потенциал страны, сохранить его, приумножить, ну, соответственно, создать условия, чтобы и вырастить целое поколение вот таких ребят, которые будут заниматься и развивать Россию. Российскую науку. Ну вот это такая огромная, конечно, глобальная цель. Как она будет реализовываться, понять сложно. Но я могу сказать, что в Новосибирской области в этот проект попали 5 школ. Критерии, по которым отбирали школы, как мы уже прочитали потом, это качество подготовки наших выпускников, это результативность участия во всероссийских и международных олимпиадах по предметам, естественно, научного цикла в основном. То есть это математика, физика, биология, химия, информатика. И в этот перечень, значит, попали школы: гимназия 1, гимназия 2, лицей НГТУ, 130-й лицей, и вот мы, образовательный центр Горностай. Ну и для нас, конечно, это была вот огромная высокая оценка, потому что все-таки 3000 детей у нас, и мы за последние 6 лет присоединили 3 образовательных учреждений. Ну и в общем, качество не только не сохранили, но и приумножили.
А то есть это более углубленное, да, какое-то образование?
Ну, это огромная ответственность, хотя вот как раз мы там и разговаривали о тех вопросах, которые есть. По идее, система должна складываться так, что мы сейчас становимся, вот мы стали этой опорной школой, то есть у нас есть система специализированных классов, Министерство нашего образования Новосибирской области по таким же предметам. Ну и, в общем, можно вот эту вот систему совершенствовать, развивать, открывать больше этих специализированных классов. Но вопрос в том, что у каждой школы есть микроучасток, и если мы начнем, и тогда у нас появляется право принимать на основе там тестирования экзаменов, а куда пойдут другие дети, то есть вопрос с этим, естественно, он остается пока открытым, то есть интересен вопрос повышения квалификации педагогов. Ну да, вот мы 2 школы находимся на территории Академгородка, у нас проще, есть там СУНС, есть университет, Института Сибирского отделения Российской Академии Наук, есть проект департамента Академические Субботы, мы там собираем каждую субботу по 300 детей наших там близлежащих школ, приходят ученые, но взаимной, конечно, ответственности системы, что учитель и ученый, она у нас сегодня еще не сложилась, то есть мы информационно в этом направлении работаем, но так, чтобы у нас была группа, и мы ученика взяли там, ну, не с первого, с пятого класса и довели до именно научного такого результата, этого, конечно, нет, но было бы интересно, если бы такая система сложилась. Ну и вопрос, конечно, остается материально-технической базы, потому что нужны лаборатории, такие оснащенные очень, по последнему слову, техниками. Мы, опять же, пользуемся лабораториями институтов, пользуемся там лабораториями технопарка и так далее. Но это не все, мало что есть непосредственно в наших образовательных учреждениях.
Но вы являетесь еще и директором центра образовательного, да, Горностай.
Да.
У вас все уже к учебному году готово?
У нас готово все, что можно было приготовить. Вот. Ну, то есть заканчиваются ремонты во всех 5 зданиях. У нас 3 здания, где учатся дошкольники. У нас младшая школа, средняя и старшая. Но самое главное, что готовы люди. То есть все-таки ценность, она в человеческом потенциале. То есть готовы педагоги. У нас полный состав педагогов, и в течение лета мы стараемся, чтобы люди наши, ну, не только отдыхали, но сейчас есть возможность повышать квалификацию непрерывно, там, по интернету, онлайн-конференции, в них принимать участие. И поэтому вот такая оценка и вхождение в проект опорной школы, она, конечно, дает возможность тоже людям радоваться. Но, безусловно, это огромный труд, труд, который был, и труд, который предстоит, и еще огромная ответственность.
Да, теперь внимание-то на вас будет заострено, да? То есть на вас будут смотреть.
Естественно, да. И особого права на ошибку у нас уже давно нет.
Сейчас в преддверии начала нового учебного сезона много разговоров ведется, в частности, депутаты Российской Федерации тоже, я слышал, законопроекты разные готовят. Одни говорят, что нужно в школах узаконить мобильные телефоны, мол, они нужны детям. Другие говорят, ни в коем случае, давайте вообще запретим, будем отбирать. В Подмосковье, я вот читал на днях, в школе для детей сделали даже ящички с подзарядкой, то есть можно заряжать телефоны, то есть узаконили в одной из школ. А у вас как с мобильниками в школе дела обстоят? Вот ваше мнение, необходимы ли мобильные телефоны современным нашим школьникам?
Ну, у нас обстоят дела точно так же, как во всех школах Российской Федерации. Они необходимы для того, чтобы пользоваться информацией. Но, конечно, пользованием телефоном злоупотребляют все, и дети, и родители, и взрослые, потому что родители все равно звонят детям во время урока, учителя могут отвечать на телефоны во время урока. Мы приняли для себя вот документы на уровне управляющего совета, но они все равно все рекомендательные, то есть что не пользоваться телефонами, убирать их, там, отключать и так далее.
Ну, то есть можно принести с собой, но уже в школе не пользоваться. Это касается всех, да? И учеников, и
учителей. Преподавателей. Мы говорим об этом, да, что и учитель, у него нет точно такого же. Тут это моя убежденная точка зрения. Я веду еще уроки русского языка, и я не беру с собой телефон на уроки, хотя и на педагогических советах все время прошу, уберите, пожалуйста. Но ничего не случится за час, за два, ну, даже если, ну, значит, я потом перезваниваю. И... Потому что это... Мы не можем требовать с детей того, что мы не делаем сами.
То есть дети смотрят на взрослых,
естественно, и сразу сейчас говорят. Если... Сейчас дети, все равно у нас такое общение демократичное, они говорят, ну вы же пользуетесь, почему мне нельзя? И я в этом плане с ними согласна.
Но ведь есть другая сторона медали. Телефон школьника, это же еще и определенная безопасность того, что он сможет перезвонить родителям, допустим, выходя уже из школьного...
Выходя, да. В школе, вот и мы, во-первых, мы с родителями об этом говорим, в школе много взрослых. Если ребенка обижают, все равно, если не помогает один учитель, второй, третий, то есть много заместителей, там есть и представители охраны. Ну, то есть вот школа, она с 8 утра и до 8 вечера, она полна взрослыми людьми. И тебя все время, все есть там и медицинские сотрудники. Тебя обязательно кто-нибудь услышит и поймет.
А как тогда вот навести порядок-то вот здесь?
Ну, вот здесь вот нужны документы, которые, конечно, бы нам давали такую возможность, и они свыше. Я отключала бы телефоны на время учебной деятельности или вводила бы такой режим, что ты можешь пользоваться теми материалами, учебными материалами. Я знаю школы, но это чаще всего частные школы города Москвы, и международные такие есть проекты, что установлен такой режим, ты можешь пользоваться, это закон. Ты можешь пользоваться только вот как библиотекой, там, и так далее, интернетом, но только вот этими учебными программами. А звонки в течение в течение уроков, они запрещены. Ну вот мы только об этом говорим, убеждаем и стараемся прийти к единому мнению. Но самое главное все-таки договориться здесь администрации, учителям и родителям. То есть если мы такое, вот это будем все правила соблюдать, то, соответственно, у детей тоже эти правила будут для них очевидны.
Мы продолжим нашу беседу через 3 минуты. Сейчас выпуск новостей, и далее продолжаем. Здесь же, напомню, WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. Есть вопрос, задавайте. Мы адресуем сегодня нашему гостю. Продолжаем через 3 минуты, так что оставайтесь вместе с нами. Напоминаю еще раз WhatsApp 923-145-1102. 923-145-1102.
Открытая трибуна.
Сегодня в программе «Открытая трибуна» мы общаемся с Ириной Германовной Путинцевой. Это председатель постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по регламенту, членом комиссии по социальной политике, образованию и по местному самоуправлению. Мы только что буквально до звучания новостей коснулись острой темы. Это мобильных телефонов в новосибирских школах. И услышали мнение нашего гостя. Ирина Германовна считает, что не надо пользоваться мобильной связью во время школьных занятий. После школы, ради бога. Я правильно понял?
Да.
Вот, еще один вопрос, который на WhatsApp пришел, он от нашего радиослушателя. Николай спрашивает, интересуется о школьном питании, в частности. Речь идет о так называемом шведском столе, когда этот шведский стол будет применяться повсеместно в Новосибирске. Ряд школ уже перешли на шведский стол. Кстати, это касается Горностаева.
Да, да, да.
Применяется, да, я слышал. Вы перешли?
В пилотном не перешли, потому что...
А, в пилотном варианте, да?
В пилотном варианте. Ну, это действительно, мы очень много изучали, причем в рамках нашей комиссии по социальной политике Николай Андреевич Тямин тут меня поддерживает, и комиссия выезжала несколько раз. Мы демонстрировали вот наш такой пилотный проект. Я вообще вот как директор школы, конечно, за организацию такого питания, хотя это огромная ответственность. У нас школьная базовая столовая, проект Новосибирской области, и мы обслуживаем не только 5 наших зданий, но еще 3 образовательных учреждения. И для столовой, конечно, это огромная нагрузка и ответственность, но почему мы в этот вот пилотный проект реализуем, но есть, конечно, еще много вот таких моментов согласования с Роспотребнадзором и, конечно, соблюдение всех-всех-всех вот этих вот санитарных правильных норм.
Ну, мы представляем шведский стол, когда приезжаем куда-нибудь.
Да,
там,
но...
Гостиница там какая-то.
Безусловно,
он... Здесь другой шведский стол?
Нет, он, конечно, поменьше. Угу. И я была вот в школах и Финляндии, и Испании, и, где шведские столы организованы с детского сада. Но это просто у них уже в норму вошло жизни, и поэтому для них это не какое-то там ноу-хау. Ну, почему, опять же, я хочу ответить сначала на этот вопрос, потому что это культура питания, потому что дети все-таки выбирают то питание, которое им нравится, и, допустим, к нашему удивлению, если мы предлагаем из второго вот... Значит, или там картошка, или макароны, или рис, дети берут все. То есть они выбирают и то, и другое, и третье.
Когда а не хватает утром... все? А? Все подряд, получается,
нет,
хватает?
Нет, нет, они выбирают. Они выбирают, но они не обязательно, как нам кажется, все тогда будут, вот как родители говорят, что все будут есть картофель. Нет. То есть все равно есть распределение, но тогда практически съедается все. То есть мы пробовали и с мясными продуктами, там, с рыбными, мы пробовали, но для этого сообщество Академгородка, родители, оно очень требовательное, у нас вот работают очень эффективно управляющие советы, поэтому мы с родителями советовались, мы выбрали только те классы родителей, которых согласны, и в течение 2 недель, по-моему, в мае мы это делали, потом делали в рамках лагеря летнего, мы делали это для наших педагогов, там, для наших гостей. Ну и всегда результат, он очень положительный, потому что практически ничего не выбрасывается. А для детей очень важно, чтобы они вот соблюдали эту норму. То есть они берут только, ну не всегда, но они учатся брать столько, сколько они съедят. И, допустим, если кажется, что они не будут есть овощи, нет. Кто-то ест огурцы, кто-то помидоры. А так, когда это вот идет такое комплексное питание, то очень часто не секрет, ребенок берет и сразу идет и это все оставляет. Ну и вот тоже вопрос, конечно, нужно там кушать каши, безусловно, и так далее, но мы с родителями говорили о том, что как, а когда мы их стали есть, да, с желанием, когда нам уже исполнилось, ну точно не 10 и не 12 лет. Вот, и это тоже ведь культура идет из семьи, а вот когда нам говорят, ну вы заставляете, не можем мы заставлять, они просто так же не едят или съедят две ложки и все это уносят.
А какие родители отзывы дали вот после
отличные. Пилотки? У нас есть и ролики, и телевидение приезжало к нам, и телевидение Совета депутатов города Новосибирска. То есть минусов нет вообще, кроме нагрузки столовой.
А цена?
Цена, у нас принципиальная позиция, мы не меняем цену. И на самом деле этот опыт тоже изучали. Цена не увеличивается, если все вот делать вот так целенаправленно. Но смысл в том, что эти продукты все время там должны обновляться. Они не могут стоять там, допустим, ну, больше там часа, по-моему, или двух, естественно. И, допустим, какие-то там фрукты могут нарезаться. Ну, то есть здесь надо включать голову, но это делать можно. И вот сейчас с Нового года мы запускаем опять, мы будем обсуждать с родителями, какие классы войдут в этот проект. Мы хотели еще это сделать особенно для старшеклассников, потому что у них уже все-таки голова, так сказать, осознанно они могут приходить и брать то, что они считают нужным. Ну и дело тут абсолютно не в цене, а дело в качестве питания, в желании и вообще, ну и в отношении к питанию.
Но все-таки отметили бы какое-нибудь блюдо, которое вот действительно пользовалось широкой популярностью при введении школьного вот этого
шведского стола? Я точно могу сказать, что курицу дети едят лучше всего и лучше, чем рыбу. И вот сегодняшнее поколение очень любит макароны, я не знаю. То есть все продукты связаны... Вот мы выросли на картошке, да, а сегодняшние дети, они почему-то очень любят вот лапшу, макароны и
вот это
всё.
Но у вас, вот если так нам образно представить нашим радиослушателям, шведский стол состоял из чего там? Суп первое, второе, третье, как-то вот это всё?
Да, значит, ну, во-первых, мы супы не вводили... У нас это был не обед, а питание на, ну, как завтрак. Uh-huh. Завтрак, да? Uh-huh. То есть поэтому это были, ну, несколько видов каш. Потом это обязательно были, ну, нарезка, потом это были фрукты, овощи и так далее. Ну, то есть и не такой огромный выбор. Потому что, но все было свежее и все менялось. Я точно знаю, когда мы это делали для взрослых в рамках педсовета, ну вот как раз тогда мы делали обед, но тут вопрос еще с тем, как правильно налить там первое и так далее. Вот. Ну, вопрос изучается. Я могу сказать, что нам это интересно, и мы будем двигаться в этом направлении.
Он дал положительную оценку,
да.
Уже получил от родителей, в частности, тоже, да,
поэтому...
от тех, кто питался, от школьников.
Да, да.
Это самое, пожалуй, главное. У нас телефонный звонок. Давайте. Узнаем, какой вопрос желает задать наш радиослушатель Дмитрий. Прошу, говорите, мы слушаем вас.
Да, доброе утро. Мне вот интересно, шведский стол, да, значит, готовить нужно больше, куда отходы будут деваться? Потому что когда комплексное питание идет, это и есть комплексное, готовят настолько, насколько есть. Шведский стол, он совсем другой все подразумевает. Ну и, соответственно, отходов больше. Это первое. Второе. Ну вот опять же, коснусь Советского Союза, тогда питание разрабатывалось научно, да, и научно, то бишь, сколько нужно ребенку, солдату даже, то есть сколько ему нужно калорий, и в зависимости от этого все давалось. Сейчас же, ну, вот меня больше всего интересует вопрос об отходах. Куда они денутся? Потому что их будет намного больше, чем...
Ну, поэтому, видимо, вы много и не готовите, да? Вы
конечно,
говорите
в рамках шведского стола отходов меньше, это доказано, это можно все почитать, посмотреть и поучаствовать.
То есть Дмитрий не так представил шведский стол, это не ресторан?
Нет, отходов
это...
абсолютно нет. И мы не можем вводить то питание, которое мы захотим. То есть у нас же есть меню, которое, меню там 10-дневное, 1-дневное, вот с этими со всеми калориями, которые очень контролируют Роспотребнадзор.
То есть вы поэтому от этого не отходите?
Мы отходить не можем, ну а здесь вот смысл, опять же, в этом и есть искусство работников и организаторов, да, нашей школьно-базовой столовой, чтобы все вот эти вот калории соблюдать. Но смысл в пропаганде и в культуре питания, что и родители дома, и дети, они, и взрослые, да, они должны вот показывать пример. Посмотри, вот я сегодня, допустим, опять же, ем лапшу, а завтра там картошку, а потом рис и так далее. Что вот не насильно, потому что, ну, мы можем говорить о калориях, а если ребенок берет и несет сразу это на кухню, то ну и смысл тогда такого питания. Поэтому это контролируется, поэтому мы не можем сказать, что мы завтра это запускаем. Вот мы пробуем, изучаем, обсуждаем со всеми.
И в этом году вы опять к этому вернетесь?
Обязательно. Обязательно.
Потом мы обязательно поинтересуемся у вас, как это проходит, и любопытно посмотреть. В новосибирскому школьнику буквально недавно отказались продать книгу «Ремарка. Три товарища». Пришел он приобретать, ему сказали, нет, нельзя. 16+, на этом, на книге. То есть на книге, да, 16+, обозначено, ему 14 лет. Но тут же ему продали Достоевского. То есть вот как-то можно прокомментировать данную ситуацию?
Я первый раз слышу о такой ситуации.
То есть человек приходит, приобретает книгу для себя.
Но «Ремарка» и «Достоевский», ну, я считаю, что если ребенок созрел и покупает «Ремарка», это очень хорошо.
«Три товарища».
Это глубокие очень авторы, глубокие книги, и я не знаю.
Нужен ли такой ценз тогда? Вот я о чем на книгах.
Ну, я думаю, это, наверное, какой-то индивидуальный случай, потому что покупают разное, приобретают онлайн и разные книги, и те, которые, может быть, и не всегда и нужны, и смотрят в интернете, что... И поэтому не знаю, есть ли такие ограничения, но не сталкивались с такой.
Вот существуют такие ограничения, да? И любопытно, да, просто было ваше я мнение узнать.
Ну, не знаю. Я считаю, что такую литературу всемирно, мировые бестселлеры... То есть, если ребенок пришел в 14 лет покупать «Ремарка», ну, я считаю, что его надо было продать.
Чем они руководствовались? Ну, но да. Дело «Три товарища», там, конечно, может быть связано с тем, что там в книге есть что-то из того, что для 14-летнего подростка, может быть, не совсем будет хорошо. Это, если вспомнить, опять же, о чем идет эта книга, да, кто там есть, какие персонажи там присутствуют.
Но он это посмотрит в интернете.
Ну да, вот другое.
Но читать это, чтение – это более глубокий процесс, и ты не будешь наслаждаться какими-то сценами, если ты вообще берешь эту книгу этого автора и хотя бы прочитаешь там, я не знаю, несколько страниц. Мне кажется, уже это глубоко, если он с этой целью пришел. Но я думаю, что «Ремарка» покупают не простые, так сказать, дети, а именно такие глубокие.
У нас сейчас короткая рекламно-информационная информация, то есть реклама. Очень короткий блок, буквально минутный. Далее продолжим и поговорим мы еще о школьной форме, если вы не против, потому что сейчас много разговоров об этом ведется. Необходима ли она, нужна ли она в школах? Роскачество, напомню тогда, давайте так вот сразу забросим удочки. Роскачество нашло дефекты в 39% школьной формы для мальчиков в этом сезоне. В этот раз, накануне нового учебного года, ведомство проверило пиджаки для подростков. Оказалось, что вот некачественный товар предлагают.
Открытая трибуна.
Не так много времени остается у нас до завершения прямого эфира, еще порядка 11 минут, поэтому предлагаю так лаконично пробежаться еще по некоторым вопросам, которые к нам сейчас приходят и на WhatsApp. В частности, я начал уже говорить о школьной форме, что Роскачество проверило, пиджаки в 39% сейчас некачественные для подростков, есть дефекты, но у меня более такой обобщенный вопрос, все-таки школьная форма современная, это все-таки необходимость или на пережиток прошлого?
Для меня вопрос этот всегда очень актуальный. И опять же, мы много обсуждаем его с родителями. Я точно за школьную форму. Но, может быть, не за совсем одинаковую, чтобы там, и не за пиджаки, потому что сейчас много удобной одежды. Но я за то, чтобы был момент единения и гордость за то образовательное учреждение, где ты учишься. Ну, даже здесь, в студии, я вот смотрю, там микрофоны, цвет, «Комсомольская правда», радио. И я понимаю, где я нахожусь. И поэтому вот мы все время это пропагандируем, что... Ребята, у нас есть деловой стиль, там определенный цвет мы определили, темные брюки или юбки, там сарафаны, пусть это будет разное, жилеты там у нас есть, у нас бордовый цвет определен вместе с серым и с черным. И когда мы так приходим на 1 сентября, на какие-то праздничные даты, вот для меня это вот всегда праздник, и я считаю, что это такое сообщество, причем всех, и детей, и взрослых, я за то, чтобы и учителей такие были, вот аксессуары какие-то обязательные. Но это все знают, и в принципе у нас принят документ на уровне управляющего совета, и мы голосовали, что мы это все будем соблюдать. Но у нас нет никаких моментов воздействия, если ребенок пришел не в форме, и все там, ну вот выгоняйте. Нет, выгонять нельзя. Ну, можно делать замечания, но, опять же, замечания надо делать очень корректно, потому что наши родители, они сразу пишут прокуратуру и пишут, что это унижение личности. Вот. Но, с другой стороны, и поэтому никаких моментов воздействия нет. Мы ведем эту пропаганду 12 лет. В школах Академгородка это особенно сложный процесс, потому что у нас все равно вот в технопарк, университет, это футболки, джинсы и так далее. Я не против этой одежды вне школы или там во вторую половину дня, когда вы приходите уже на другие занятия. Но я за вот такую вот деловую одежду во время учебного процесса. Мы опять же это изучали. Мы изучали, как в международном сообществе, как, почему в школах там Англии, ну вот в лучших школах там и вот Сингапура, вот сейчас в Корее я была. Почему все-таки она введена? Потому что это объединяет, это дисциплинирует, это вот воспитывает такой хороший патриотизм и гордость. Если я ценю, ну я ценю то образовательное учреждение, где я нахожусь. Но я согласна, что эти элементы должны быть и опять же у детей и взрослых, и что нужно искать поддержку родителей. Вот это мы делаем.
Вопрос на WhatsApp. Где можно узнать результаты ЕГЭ в той или иной школе?
Вообще есть эта информация открыта, поэтому есть на сайте департамента образования, есть на сайте Министерства образования, есть на сайте школ. Вот эти результаты единого государственного
экзамена. То есть в интернете?
Ну да, они все в открытом доступе, их находят. Наши родители все находят, поэтому...
Новосибирских школьников в этом году заставят смотреть обязательные фильмы и писать отзывы. Они будут ходить в музеи и театры, записывать впечатления в дневник. То есть в новом учебном году в школах Новосибирска появятся культурные нормативы по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. Насколько вообще это необходимо, такие введения в школах, в частности, культурный норматив?
Что-то... Ну, прямо приказа такого, и мы с такими приказами не знакомы.
Просто об чтобы... этом СМИ пишут, я вот накануне прочитал.
Ну, я думаю, это, знаете как, вот смотрите, проект «Академический саботу» мы увидели в Москве, вот мы, например, в него вступили. Не каждая школа там имеет актовый зал и возможность, мы это организуем, но это не значит, что все обязательно в них участвуют, да, участвуют отдельные классы, участвуют желающие, участвуют дети по интересам, потому что это разные направления. Я, безусловно, за то, чтобы эти культурные вещи были, но я убеждена, что вот у нас это ничего нельзя сделать вот таким насильственным, обязательным путем и какими-то нормативами. Мы, конечно, ведем учет вообще вот для себя, мы смотрим, сколько классов там у нас ездили в театр, в кино, в какие-то поездки, поучаствовали в проектах. Мы для себя это делаем, и между классными руководителями, там, заместителями по воспитательной работе, мы эти вопросы обсуждаем. И, конечно, мы, в общем, за то, чтобы это было. Но если это будет организовано, вот как сейчас с проектами «Академические субботы» и «Арт-субботы», как эта организация изменилась, то есть и театры едут к нам в школы, и не всегда это какие-то там платные услуги, это могут быть и такие просветительские проекты, то это будет очень хорошо. И я думаю, что в этом году, наверное, уж прям такие нормы не будут установлены, но просто, как опять же в пилотном режиме, в этом проекте можно будет поучаствовать и посмотреть, насколько дети заинтересованы. Но я, конечно, за то, чтобы дети смотрели и советские фильмы, и лучшие фильмы, там, и зарубежные кино, и смотрели спектакли, и ходили в библиотеки и так далее. То есть, безусловно, направление хорошее, но как мы его реализуем, опять же, зависит от нас,
вот
взрослых.
Здесь у меня отсюда и вопрос, который не могу не спросить. Тоже хорошее направление, мне кажется, очень правильное, это перевести все школы на одну смену. первая смена, и все. Второй, чтобы не было. Это вообще сложно реализовать.
Это сложно. Вот у нас одна смена.
Она хоть реализуется когда-нибудь или нет?
Ведь ну, надо вопрос, наверное, не ко мне.
Но вы тоже поддерживаете это решение.
Да, поэтому у нас 5 зданий, и только одна смена. Это наша принципиальная позиция. И хоть мы очень востребованы, и сейчас желающих поступить в образовательный центр Горностая много, но мы готовы присоединить еще одно здание, чтобы увеличить количество детей, но не переходить во вторую смену, потому что у нас в начальной школе это школа полного дня, и там дети занимаются дальше. Вся средняя и старшая – это погружение, олимпиады там, по разным направлениям. И мы за то, чтобы первую половину дня мы учимся, ну, непосредственно занимаемся обязательной учебной деятельностью, а потом все дополнительной. Я не знаю, насколько это реально, но школы строятся, но вместе со школами строятся и микрорайоны. Поэтому новые школы, они уже начинают свою работу, то есть они рассчитаны там на 1000, на 1500, а у них там 2000 и больше детей. И поэтому, опять же, возникает и вторая, и третья смена. Я думаю, что здесь, получается, мы не скоро, наверное, еще догоним количество тех зданий жилых, которые возникают вот по территории вокруг города Новосибирска, и количество новых школ. Причем все старые школы, ну, большая часть, которые построены там и 80, и 50 даже лет назад, и вот у нас 25 лет назад построено здание, они же рассчитаны, если в одну смену, то на 1000 в основном детей. Ну, там 900, 700, 1000, ну, вот на такое количество детей.
Ну, мы прекрасно понимаем, не хватает именно школ.
Чтобы для, в одну смену не хватает, и в новых микрорайонах не хватает. И если есть все равно школы, они недостаточно, там, допустим, наполнены, но они все равно рассчитаны на 500, на 600. А если строится дом, то это сразу уже количество возвращает.
Идея интересная, школ не хватает. И еще один вопрос, который просто не могу не задать, потому что по ЕГЭ, ну, вот у нас уже был вопрос, и много было вопросов, и они остаются. Вообще в целом ЕГЭ, вот его внедрили, критики получает он и по сей, на сей день еще много. ЕГЭ, от него какую-то можно оценку дать? Все-таки справляется он в лучшую сторону? Вот вы считаете, ЕГЭ...
Вот это, моя оценка, как учителя русского языка, у которого есть и до сих пор даже ну, высокие баллы и 100-бальники, я за единый государственный экзамен. Почему? Ну, за лучшее, понятно, там, с корректировкой. Потому что, когда он появился, я входила в эту комиссию и проверяла третью часть единого государственного экзамена, как учителя русского языка. Но с его появлением наши дети стали поступать свободно в Московский государственный университет, МГИМО, Высшую школу экономики, в Санкт-Петербургский университет, без всяких затруднений. Другое дело, что учителю к этому экзамену нужно все время готовиться. И не просто натаскивать, да, а строить такую систему, чтобы ребенок совершенствовал свой процесс вот изучения языка. Ну, я вот говорю о русском языке. Я считаю, что он все равно меняется и совершенствуется в лучшую сторону, потому что все больше и больше ребенок получил единый, вот этот документ о едином государственном экзамене, подал в несколько вузов, он поступил. Я, конечно, большую часть сужу по нашим выпускникам, и они поэтому они поступают в Москву.
Это плюс ЕГЭ.
Это плюс ЕГЭ. Это плюс. И в наш Новосибирский государственный университет.
А когда говорят, что ЕГЭ это не экзамен, а что это вот заполнил, ну, поставил галочку.
Не заполнил и не поставил.
Вот ты... это неправильно, да?
Нет, это неправильно точно. Потому что ты заполнил и поставил, но ты получил 40 баллов, это минимум. Да, ну 50 ты получишь. Но ты не заполнишь и не поставишь ни на 80, ни
ты
на 100.
Ты не угадаешь все.
Ты не угадаешь. Это однозначно. Потом, опять же, я говорю по русскому языку. Там есть первая часть базовая, ну а потом это все равно там исследование и так далее. Это, ну, не угадаешь ты так, чтобы... И не напишешь ты эссе, если у тебя интеллектуальный уровень там не соответствует 11-класснику, или он там просто, ну, недостаточно высокий. Да, минимум, я согласна. Высокий балл? Нет. Поэтому те вот 100-бальники, или пусть ребенок набрал 80, выше 80 по всем, это труженики, это дети, которые думают, это дети, которые учат, ну и взрослые рядом с ними, которые тоже вместе с этими детьми, и учителя, и родители, ну, кто-то с репетитором это делает.
Но ЕГЭ меняется.
На мой взгляд, да. Вот сейчас большая проблема не ЕГЭ, а ОГЭ. 9 класс. Экзамены сложные, и результаты у нас не очень хорошие вообще вот в Новосибирской области. Вот с девятиклассниками очень много пересдач. Если с 11-ми, мне кажется, что мы выровнялись все-таки, и сейчас понятно, то с 9-м вот очень много мы будем сейчас пересдавать. И вот, вот это вот вопрос, что нам нужно делать на территории школ.
Мне короткий вопрос на минуту буквально. Вот ЕГЭ, а правильно ли, что, вот так выражусь, кошмарит учеников, когда вводят металлоискатели, отбирают телефоны? И вот,
вы знаете, уже никто никого не кошмарит, и тем не менее каждый год даже металлоискатель. Ну, во-первых, это уже делает не сотрудники полиции. У нас одно здание, это опорный пункт, это делают наши учителя, и очень уже корректно и культурно, и все равно находят телефоны. Вот я все время говорю, ну вот слушайте, ну, мы научимся соблюдать закон. Тебе говорят, нельзя с собой приносить телефон. И мы все равно каждый год их находим. Почему? Это вопрос к нам. Я забыл, я говорю, не может такого быть. То есть мы все равно пытаемся найти лазейку. Это, наверное, наша какая-то национальная русская черта. Ну вот я вот против этого. Против того, чтобы отбирали, и, конечно, не очень. Но сейчас, вот в этом году было очень щадяще. У нас не было ни одного скандала, и я вот как не слышала, не знаю, были ли в области. Мне кажется, более-менее, может быть, за эти годы мы научились соблюдать закон. Я иду, я говорю, вы не бойтесь, вы идете, вы все равно напишите, оставьте телефон спокойно. Если вам нужно выйти, вас выпустят и так
если
далее.
Если вы учились, то вы напишите.
Ну вот смысл в том, что нужно вот учиться, да.
У нас завершается время на общение. Напомню еще раз, Ирина Германова-Путинцева была в нашей студии, председатель постоянно действующей социальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по регламенту, член комиссии по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению. Спасибо вам за эфир.
Спасибо.
Ну и с наступающим новым учебным годом.
Спасибо.
На этом завершаем программу. Повтор программы «Открытая трибуна» вы найдете на нашем сайте kp.ru, в социальных сетях, наша группа «Радио Комсомольская правда», «Одноклассники», ВКонтакте, в Фейсбуке. Заходите, смотрите, скачивайте. Ну, на этом все. В студии был Денис Табаков. Впереди московские коллеги. Делаем шаг в час следующий.
«Открытая трибуна».